Открытое письмо в защиту Максима Резника. Суд над оппозиционером Михаилом Кригером. Выставка спасенных архивных документов в Москве. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой из российских политических тем этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет о ситуации вокруг петербургского отделения партии «Яблоко» и его руководителя Максиме Резнике, который находится под стражей. Его обвиняют в нападении и оскорблении сотрудников милиции. В защиту Резника выступили уже известные общественные деятели и правозащитники. И вот сегодня обнародовано письмо в его поддержку, подписанное крупнейшими российскими деятелями культуры, среди которых председатель петербургского отделения пен-клуба Константин Задовский, режиссер Алексей Герман, поэт Александр Кушнер, литератор Самуил Лурье, бард Александр Городницкий, историк Яков Гордин. Подписал письмо и писатель Борис Стругацкий, с которым побеседовал наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Борис Натанович, в последнее время арест уже довольно многих людей вызывает возмущение, по крайней мере, некоторой части общества. Почему вы подписали именно письмо в защиту Максима Резника?
Вы знаете, если честно, просто потому, что ко мне обратились с этим предложением. Я, вообще говоря, готов заступиться за любого человека, который несправедливо пострадал. Вот обратились насчет Резника. Я и защищаю Резника в силу своих слабых возможностей. Потому что история омерзительная и, я бы сказал, даже страшноватая. И хорошо бы, если бы все-таки как-то удалось этот произвол прекратить и остановить. Не знаю, что получится, не уверен, что что-нибудь выйдет.
Это страшноватая история. Видится вам отдельно взятой или стоящей в неком ряду?
Она, безусловно, стоит в неком ряду. Идет наступление на оппозиционные силы. В данном случае ситуация особенно серьезна, потому что Резник все-таки представитель партии, хорошо известной партии, популярной среди определенной части электората партии. То есть это уже дело явно политическое, явно. Если можно было говорить о каких-то отдельных малосущественных инцидентах, то сейчас уже речь заходит о некой системе, поэтому особенно неприятно и страшно. Мы все приличные люди обеспокоены.
Вот Медведев только что обмолвился о необходимости свободы.
Да нет, все, что говорит Медведев, прекрасно. Я готов подписаться под каждым произнесенным им словом. Но, во-первых, у нас еще пока не Медведев, а Путин. А во-вторых, слова – это одно дело, это другое. Мы видели неоднократно, как слова с делами расходятся.
Может ли интеллектуальное сообщество как-то противостоять тенденции, о которой вы говорите?
Противостоять оно может. Насколько эффективно будет это противостояние, это вопрос совсем другой. Вот я подписываю протесты, но я на 99% уверен, что ничем эти подписания не кончатся. И все будет сделано так, как было заранее начальством рассчитано. Если заранее начальством было рассчитано Резника в частности и Яблоко вообще ущучить, значит они будут ущучены, и никакие протесты не помогут. К сожалению, степень у меня такое. Это действительно событие выдающееся. Но все эти непрерывные таскания в милицию людей, которые всего-навсего хотят выразить протест и выражают его вполне демократично, тихо, без хулиганства. Ну вот Машу Гайдар взяли в милицию, потащили. Но это же свинство. За что? Что она сделала? Непозволительно. И таких примеров можно привести сколько угодно, и в последнее время их становится все больше и больше.
Писателям-фантастам свойственно предсказывать будущее. Каким оно видится вам?
Я ничего хорошего, к сожалению, впереди не вижу. В последнее время происходит процесс огосударствления всего и вся. Этот процесс развивается чем дальше, тем круче. Вот теперь кончилось. Все начинается сначала, все это мы уже видели.
Если все так безнадежно, зачем же протестовать?
Есть человек холоп, человек раб. Есть человек вольный. Вольный человек не может не протестовать, не выступать, не требовать изменений, не может слепо и тупо подчиняться. Эти люди всегда были и всегда будут.
С писателем Борисом Стругацким беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая. Арестом Максима Резника беды петербургского отделения партии «Яблоко» не исчерпываются. Вчера в его офисе прошла прокурорская проверка на предмет экстремизма. Мнение пресс-секретаря петербургского отделения партии, лидера «Молодежного яблока» Александра Шуршева.
Прокурорская проверка продлилась буквально минут 10. Значит, они проверили все помещения, которые мы занимаем визуально, их просто осмотрели. Забрали с собой копию устава нотариально заверенную, забрали копию программы, копию выписки из реестра юридических лиц, плюс копию договора аренды. Потом уже прокурор сказал, что просто так визуально никаких нарушений обнаружено не было. А уж что они обнаружат в документах, которые они взяли, я не знаю. Все эти документы, они уже до сегодняшней проверки неоднократно проверялись, потому что устав все-таки он контролируется Министерством юстиции, и он там утверждается. Какие-то документы, они постоянно контролируются Федеральной регистрационной службой. Поэтому зачем прокуратура этим занимается, вот, непонятно. Уже были случаи, когда официально зарегистрированные общественные организации закрывали якобы за экстремизм. Может быть, здесь тоже вот ищут какой-то экстремизм. Может быть, закрыть, надавить или просто проверяют. Этого мы не знаем. Пока чемоданы мы не собираем и продолжаем работать здесь. Была еще реакция Комитета по управлению городским имуществом, который сообщал о том, что Яблоку будет предоставлено альтернативное помещение, как только поступит от них соответствующая заявка. Но мы пока поиском альтернативных помещений не занимаемся. Все-таки площадь на Маяковского 46 мы занимаем уже на протяжении 15 лет. И для нас непонятно, почему это мы должны искать помещение, а не дом предпринимателей, который вот сюда должен уехать. Маяковского 46 известно петербуржцам не как дом предпринимателя, а именно как петербургское яблоко. На самом деле последние события, вот это и арест Максима Резника, и попытка выселить яблоко из занимаемых помещений. Сегодняшняя проверка, вот прям три таких совпадения. Все это очень странно. Отказы матери в свидании с сыном, это, конечно, выходит уже за все рамки. И, насколько я знаю, она обращалась еще раз и получила опять отказ. Якобы Резник, сидя в изоляторе, руководит процессом свою защиту всеми этими пикетами одиночными. Следователю очень надоела вся эта шумиха вокруг этого дела. Гипотеза, мягко говоря, не имеет ничего близко с реальностью, потому что связи с Максимом нет. Я думаю, он даже не знает всего того, что здесь происходит. На суде это было одним из мотивов заключения Резника по страже, что он, занимая своей общественно-политической деятельностью, может как-то надавить на следствие. Абсолютно непонятно, как лидер оппозиционной партии может надавить на следствие, но тогда они боялись какого-то общественного резонанса, сейчас они его получили. Сейчас над делом работает целая группа адвокатов, они пытаются как можно быстрее, чтобы был назначен суд городской, который будет рассматривать кассационную жалобу на вот избрание такой меры пресечения. Мы ожидали еще в начале недели этого заседания. К сожалению, оно так и не состоялось. И, видимо, на этой неделе так и не состоится. Все-таки мы надеемся, что в самое ближайшее время суд состоится, и мы очень надеемся на то, что Резник все-таки выйдет из изолятора. Продолжаются вот общественные кампании в поддержку Максима, продолжаются одиночные пикеты у городской прокуратуры в Санкт-Петербурге. Кстати, там были попытки провокации, подходили какие-то непонятные люди, пытались вырывать плакаты. Милиция потом вмешивалась и забирала вот этих провокаторов.
Говорил лидер «Молодежного яблока», пресс-секретарь петербургского отделения партии Александр Шуршев. В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрановском районе Ингушетии в результате обстрела погиб сотрудник ФСБ, еще двое ранены. Состояние одного из них крайне тяжелое. В Буйнакском районе Дагестана между селениями Манасаул и Агачкала в перестрелке погибли двое военнослужащих. Три сотрудника правоохранительных органов ранены. По данным МВД убиты шесть боевиков. Суд Читы отказался удовлетворить жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на действия следователей Генеральной прокуратуры. В Петербурге двое сотрудников милиции осуждены за превышение должностных полномочий. В феврале 2006 года милиционеры нанесли побои тележурналистам. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И возвращаясь к первой и главной теме этого часа информационной программы «Время свободы», представители творческой и научной интеллигенции Петербурга обратились к руководству России с открытым письмом в защиту лидера регионального отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Напомню, авторы письма считают, что арест Резника – грубая политическая ошибка, подрывающая доверие к судебной системе и дискредитирующая власть. Подробнее о ситуации вокруг петербургского отделения «Яблоко» среди других важных и интересных тем слушайте в итоговом выпуске выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский в эфире «Свободы» 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Еще одна острая сегодняшняя новость, международная, балканская. На севере Косово, в городе Косовская Митровица, около 200 сербов захватили здание суда ООН и водрузили на крышу сербский флаг. Ситуация в провинции, которая недавно объявила о своей независимости, остается довольно сложной. Многие государства признали независимость Косово, другие не признали. В Сербии косовская проблема стала причиной острого политического кризиса, распада правящей коалиции. Там объявлены выборы досрочные в парламент. Обо всем этом мы сейчас поговорим в рамках обзора свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Что пишут о Сербии?
«Выбор Сербии» – так называется редакционная статья в лондонской Financial Times. В четверг президент Сербии, пишет газета, Борис Стадич, объявил, что в стране пройдут внеочередные выборы. Они назначены на 11 мая. Демократическая партия Тадича и ее единомышленники обещают бороться за скорейшую интеграцию с Европейским Союзом, не встречая косовский вопрос в лоб, а скорее обходя его. Консерваторы же, премьер-министр Воислава Каштуница и националистическая радикальная партия считают, что на компромисс идти нельзя. Тадич, чтобы его не объявили предателем, пообещал и добиться интеграции с ЕС, и удержать Косово. Однако большинство избирателей на это не поддастся, они четко понимают, между чем и чем им придется выбирать. К сожалению, эти выборы вряд ли принесут кому-либо решительную победу. В большинстве своем избиратели равномерно распределятся, как и на последних парламентских выборах, между Тадичем, Каштуницей и радикалами. Поэтому Каштунице, пишет Financial Times, придется тоже выбирать, в какую коалицию вступать, националистическую или проевропейскую. Брюссель, со своей стороны, не должен позволять втягивать себя в эту кампанию. Но и он тоже может продвигать идею интеграции. Поступившие в четверг сообщения о том, что переговоры с Хорватией о вступлении в Европейский Союз должны завершиться к 2009 году, стали желанной новостью для всего региона. Имея перед собой такой график, Хорватия наверняка воодушевится и завершит все приготовления в срок, подав тем самым хороший пример всем другим странам и не в последнюю очередь Белграду. Настоятельная необходимость союзного интеграционного процесса в регионе лишь подчеркивается тревожными событиями в Македонии, где правительство оказалось на грани развала. Непосредственная причина этого – внутренний развал, однако на эту страну оказывается и жесткое внешнее давление со стороны соседней Греции. Афины отказываются признать Македонию под ее нынешним названием и настаивают на том, чтобы в любых международных контактах она и именовалась Бёрм, бывшая Югославская республика Македония. Греция опасается, что если Македония назовется Македонией, то это даст ей какой-то повод претендовать на территорию греческой области Македонии.
Хорошо, хоть Бирмы не называют Македонию. Давайте продолжим разговор о международных темах. Что еще любопытного в газетах?
На Кубе электронная революция, снят запрет на компьютеры и DVD, пишет итальянская «Република». Последним великим сражением Фиделя до болезни была война с микроволновыми печами. Сколь бы средневековым это ни казалось, но на Кубе существуют специальные бригады, включающие студентов, которые занимаются поиском счастливых обладателей микроволновок с тем, чтобы их изъять. Причиной драконовских мер было, по словам Фиделя, чрезмерное потребление энергии. Но вот теперь из меморандума правительства выяснилось, что это была ложь. Электроэнергии вполне достаточно, и Рауль Кастро может вскоре снять запрет на покупку компьютеров, считывающих устройств и дисков DVD, микроволновых печей, электрических велосипедов, телевизоров и так далее, и так далее. Процент кубинцев, которые могут извлечь пользу из этих освобождающихся от обязательств мер, не слишком высок, прежде всего потому, что на Кубе не существует системы кредитования, на острове нет частных банков, и практически все покупается за наличные деньги, в том числе за доллары. Иными словами, это мера на руку тем, у кого есть родственники за рубежом, и тем, кто имеет разрешение на связи с иностранцами.
У нас осталось буквально полминуты, еще какие-то любопытные темы.
Найдены два неизвестных портрета Моцарта, об этом пишет Times. Далее Албридж, ее статья. Клифф Эйзен, пишет она, профессор истории музыки лондонского Кингс Колледжа, идентифицировал два ранее неизвестных прижизненных портрета Вольфганга Амадея Моцарта. На одном венскому композитору около 8 лет, на другом 27. Портрет 27-летнего композитора был написан в 1783 году, вскоре после его женитьбы, художником Йозефом Йозефом Хикелем, придворным живописцем императора Иосифа II. Портреты принадлежат американскому коллекционеру. Более поздний портрет Моцарта уже застрахован на 4 миллиона долларов. Скоро портреты будут выставлены.
Спасибо, Иван. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Иван Толстой. Мы с Иваном встретимся через 2 часа. Будем говорить о публикациях в американской прессе. А мы возвращаемся к российским политическим темам. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня дело активиста антивоенного клуба Михаила Кригера, задержанного 3 марта во время марша несогласных. Кригера обвиняют в участии в несанкционированной акции и неподчинении сотрудникам милиции. За ходом суда следит наш корреспондент Максим Ярошевский. Сейчас он по телефону в прямом эфире «Свободы». Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что суд? Как? Какие решения?
Ну, надо сразу сказать, что само заседание началось с опозданием 45 минут, а здесь в коридоре мирового суда Басманова около 30 человек, сторонников антивоенного клуба и коллег по этому клубу Михаила Кригера, пришли поддержать вот задержанного своего соратника. Ну, и сразу заседание началось с того, что туда добавили 2 лавки специальные, потому что все просто банально не могли поместиться в зал мирового суда. И Ольга Михайлова, адвокат, сначала сразу выступила с предложением выслушать судье сначала свидетеля, а потом уже сотрудника ОМОНа, который занимался задержанием Михаила Кригера 3 марта. Судья предложил Михаилу Кригеру сразу же выступить сказать, согласен ли он с этими обвинениями. Безусловно, Михаил Кригер не согласен. Он заявил, что все, что высказано, не соответствует действительности, это ложь. Задержали его в 16:20 приблизительно, хотя марш начался в 17:30. У него в руках не было транспарантов, он не предлагал свергать власть и не скандировал. Почему? Потому что какой резон скандировать, одному стоять. Также заявление к сотрудникам УВД предложили присоединить к этому делу и приобщить к делу видео с телефона. Вот самая интересная часть сегодняшнего заседания – то, что свидетель, оказалось, что был свидетель на марше, который смог записать на телефон сам момент задержания. И на этом телефоне обозначено время – 16:32, то есть действительно за целый час до начала самого марша несогласных. Посмотрели эту запись и по телефону судья вместе с адвокатом, и на компьютере посмотрели эту запись, подключили ее к делу. Потом пришел свидетель от ОМОНа, это такой достаточно крепкий, бритоголовый молодой человек, и рассказал сразу, что он проводил службу по поводу маршу, который был запрещен. Именно в этот момент в зале кто-то сказал довольно-таки громко, что он не был запрещен, и судья тут же заставил всех покинуть зал заседания из-за того, что мешают процессу некоторые люди. Сейчас все находятся в коридоре мирового суда Басманова, ждут вынесения решения, но я поговорил с адвокатом и правозащитником Михаилом Трепашкиным, который заявил, что, скорее всего, это будет сегодня всего лишь оглашение результативной части этого заседания без оглашения постановления. Ну, ждем, когда хотя бы эта часть будет.
Спасибо, Максим. Максим Ярошевский, который наш корреспондент, который следит за судебным заседанием по делу активиста антивоенного клуба Михаила Кригера. Очень любопытная информация. Все больше и больше свидетельств того, как современные технологии позволяют, ну, по крайней мере, арестованным сражаться за свои права. Мы продолжим следить, конечно же, за делом Михаила Кригера. И Максим будет в прямом эфире «Свободы» примерно через час. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит рубрика «Не столичная Россия». Президент Торгово-промышленной палаты России Евгений Примаков выступил за экономическое укрупнение регионов. Об этом заявил во время своего рабочего визита в Томск, где Примаков принимает участие в форуме торгово-промышленных палат Сибири. Рассказывает наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Усиленные меры безопасности, посты ДПС и перекрытое движение в центре города. 2 дня в Томске проходит форум торгово-промышленных палат Сибири. В нем принимает участие президент торгово-промышленной палаты России Евгений Примаков. На встрече с томской общественностью Примаков говорил о роли России в мировой экономике. Приверженцы самых разных взглядов, кажется, смогли найти в этой речи что-то свое. Примаков за отмену выборов губернатора и укрепление вертикали власти и в то же время упрекает субъекты в недостаточной самостоятельности. Упоминает псевдолиберализм. либералов, которые якобы живут на западные капиталы, и предостерегает от угрозы однопартийной системы. Положительно оценивает Примаков государственное вмешательство в экономику, но сращивание чиновничества с бизнесом называет одной из главных опасностей для развития страны. Евгений Примаков.
Появляется значительная группа чиновничества, которая стремится, хочет привести дело к модели, я бы сказал, административно-рыночной, административно-командно-рыночной модели развития страны. Это тоже реальная опасность, она существует.
Примаков высказался за экономическое укрупнение регионов. По мнению главы торгово-промышленной палаты, укрупнение субъектов – это необходимость. В России существуют абсолютно однородные по своей внутренней структуре области, но они разделены были еще в советское время по политическим причинам, объясняет свою позицию Примаков.
Меня волнует раздробленность. Часто у нас есть области, которые действительно однородны абсолютно, но они разделены по политическому признаку. Это еще было административное деление в советский период. Часто это укрупнение на экономической основе. Оно нужно, оно необходимо. Оно вызывается требованиями развития экономики.
Спикер Томской областной думы Борис Мальцев, с которым Примаков встречался в первый день своего визита в Томск, один из ярых противников укрупнения. После укрупнения регионам, особенно сибирским, вряд ли жить будет лучше. Не будет и экономического развития, уверен спикер Мальцев.
Наша Томская область – это яркий пример. Возьмите в 1944 году, какой объем продукции мы выпускала область, и сколько сейчас. Если бы мы не были самостоятельной областью, этого никогда бы не было. Потому что этими делами, которые мы сейчас здесь занимаемся, заниматься будет некому. Добыча нефти, газа, освоение новых месторождений, железа, других полезных ископаемых, они на уровне политиков районного масштаба невозможны.
В любом случае, сказал Евгений Примаков, вопрос укрупнения регионов должен тщательно рассматриваться в каждом отдельном случае.
Очень большой вопрос. Что делать с национальными республиками? Есть республики, где мизерное совершенно коренное население, а остальное все это русские, это украинцы, это другие национальности. Я думаю, что в этих условиях для титульной нации может быть культурная автономия, но не обязательно автономия, которая базируется на административном руководстве этой титульной нации административного объединения. Здесь нужно проводить исследования. Очень серьезные исследования. И в каждом конкретном случае решать этот вопрос индивидуально.
Что касается экономического развития регионов, то оно, по мнению Примакова, невозможно без среднего класса. А для этого надо поддерживать малый бизнес. И это как раз задача торгово-промышленных палат. На Всесибирском форуме глава экономического департамента администрации Томской области Андрей Трубицын отчитался о том, что в Томске с малым бизнесом все в порядке. Количество таких предприятий вдвое больше, чем по стране. И только налогами в бюджет они принесли в прошлом году около миллиарда рублей.
У нас сегодня порядка 3 или 45% занимает торговля. Сфера, так сказать, материального производства, она ниже. И сейчас как раз задача, которая вот принята в 5-й программе, это изменить структуру этого. Добавлять надо именно как раз производственную часть. То есть тот, кто занимается производством, оказанием услуг, инновационные бизнес, малые предприятия. Вот для этого сейчас фактически мы разрабатываем политику по наращиванию бизнеса.
На встрече с томскими предпринимателями Евгений Примаков заявил также, что малое предпринимательство в России должно развиваться вокруг крупных компаний, которые и должны частично или полностью передавать малому бизнесу функции в сфере услуг и даже производства, потому что развитие малого предпринимательства делает более стабильными вопросы трудоустройства и развития конкурентной среды в стране. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Представители творческой и научной интеллигенции Петербурга обратились к руководству России с открытым письмом в защиту лидера регионального отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Авторы письма считают, что арест Резника – грубая политическая ошибка, подрывающая доверие к судебной системе и дискредитирующая власть. На севере Косово, в городе Косовско-Митровица, около 200 сербов захватили здание суда ООН и водрузили на крышу сербский флаг. В Назрановском районе Ингушетии в результате обстрела погиб сотрудник ФСБ, еще двое ранены. Состояние одного из них крайне тяжелое. В Буйнакском районе Дагестана между селениями Манасаул и Агачкала в перестрелке погибли двое военнослужащих, три сотрудника правоохранительных органов ранены. По данным МВД убиты 6 боевиков. Суд Читы отказался удовлетворить жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на действия следователей Генеральной прокуратуры. В жалобе, в частности, указывается на то, что следователи более 2 лет не знакомили Ходорковского с материалами нового дела. В Петербурге двое сотрудников милиции осуждены за превышение должностных полномочий. Один из них приговорен к 1,5 года, второй к 4 месяцам лишения свободы. В феврале 2006 года милиционеры нанесли побои тележурналистам. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня дело активиста антивоенного клуба Михаила Кригера, задержанного 3 марта во время марша несогласных. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы продолжим новости. О последних культурных событиях расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Министерство культуры Китая заявило, что скандальное выступление исландской певицы Бёрк в Шанхае не помешает гастролям других западных звезд и не повлечет каких-либо ограничений. Ранее Бёрк во время концерта в Шанхае призвала предоставить независимость Тибету. Как заявил представитель Министерства культуры Китая, это был сугубо индивидуальный случай, и он не скажется на выступлениях артистов в преддверии Олимпиады. В 2000 году тайваньской поп-звезде А. Мэй запретили в течение года выступать в Китае за то, что она спела тайваньский гимн во время инаугурации президента Тайваня. В пятницу в Париже открылась международная книжная ярмарка. Главный гость ярмарки – Израиль. В составе израильской группы писателей, прилетевших в Париж, 39 человек, включая Амоса Оза, Давида Гроссмана, Арона Аппельфельда и других. Некоторые арабские страны, среди них Марокко, Алжир, Тунис, Ливан, Саудовская Аравия, бойкотируют ярмарку, хотя ряд писателей и издателей из этих стран намерены посетить ее. По словам президента Израиля Шимона Переса, выступившего на ярмарке со вступительной речью, те, кто сжигают книги, бойкотируют мудрость, не позволяют думать, хватают за руки свободу, обречены на слепоту, невежество, недомыслие и несвободу. В мае в Турине также состоится выставка, центральной темой которой будет израильская литература. Скорее всего, ее тоже будут бойкотировать арабские страны. Легендарный канадский музыкант и поэт Леонард Коэн, автор таких песен, как «Сюзан», «Челси Хотел», «Dance Me to the End of Love» и других, впервые за последние 15 лет совершит турне по Северной Америке и Европе. Первый концерт он даст в июне в Торонто. Он также выступит в США, Великобритании, Чехии, Испании, Дании, Бельгии и в Стамбуле. Леонарду Коэну 73 года. В Канаде у него репутация одного из крупнейших поэтов-лириков. Британский писатель, автор многочисленных бестселлеров Терри Претчетт, пожертвует $1 млн в фонд, субсидирующий исследование болезни Альцгеймера. В минувшем декабре писатель заявил, что он страдает начальной формой этой болезни. Претчетту 59 лет. Обычно этой болезнью страдают люди, которым за 60. Проститутка Эшли Александра Дюпре, связь которой вынудила уйти в отставку губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спицера, стала популярнейшей личностью в интернете. Ее сайт с фотографиями, записями песен и биографией посетили более 5 млн человек. Она также снялась в видеоклипе с певицей-рэпером Мистериос. По мнению экспертов, у нее есть шансы заключить музыкальный контракт с фирмами грамзаписи второго ряда.
Это были новости культуры, о них рассказал мой коллега Игорь Померанцев. И еще одна культурная новость. В выставочном зале федеральных архивов сегодня открывается новая экспозиция под названием «Возрожденные документальные сокровища». Над всеми экспонатами пришлось потрудиться реставраторам, которые смогли вернуть старинным картам, манускриптам и грамотам их, ну, по крайней мере, похожее состояние на то, в котором они были в самом начале, рассказывает наш корреспондент Лилия Пальверева.
Экспонаты выставки один уникальнее другого. Значительную часть первого зала, несколько квадратных метров, занимает план Парижа, изданный в начале XVIII века. Здесь не только каждый отдельный дом отмечен, но даже деревья, кусты и лодки на реке. Из поздних по времени вещей упомянем рисунки Эйзенштейна и фильм «Потсдамская конференция» 1945 года. Его обещают демонстрировать на выставке нон-стоп из ранних, грамоты Екатерины II и письма Петра I. Слово Юрию Эскину, заместителю директора Российского государственного архива древних актов.
Вот его рука. Вот это полностью написано Петром.
Ну, размашистый такой.
Да, почерк. У него почерк был очень нервный, размашистый. Еще когда он был молодым человеком, он старался, более-менее писал. Понятно, надо сказать, что в более поздние годы его почерк стал крайне сложным и непонятным, но он же был очень нервный человек, экспансивный. Эпилепсия у него даже была. Вот мало сейчас уже людей, которые хорошо читают петровский почерк. Почти уже, к сожалению, не осталось. Такой вот очень нервный почерк был у него. Он, кстати, похож на почерк отца, на почерк Алексея Михайловича.
Том, в который были переплетены письма Петра I, пришел в очень ветхое состояние, говорит Юрий Эскин.
Потому что этот сборник его писем очень часто использовали специалисты. И, конечно...
Износили.
Да, износили и так далее, и так далее.
Не случайно рядом с каждым экспонатом помещена фотография, на которой зафиксировано дореставрационное состояние вещи. Главный специалист Российского государственного военно-исторического архива Вадим Егоров перечисляет, кто спасал раритеты.
Реставрационных центров сравнительно немного, поэтому все архивы прибегают к помощи их. Это и Государственный научно-исследовательский институт реставрации, и реставрационные мастерские имени Горбаря, и Центр реставрации и консервации книги при библиотеке иностранной литературы имени Рудамина. Здесь на выставке представлены именно те документы, которые в буквальном смысле были вытащены из руин, из плесени, из многочисленных повреждений, связанных с биологическими вредителями, с водой, и с неудовлетворительными условиями хранения в течение там многих и многих столетий иногда даже.
Причем речь здесь идет не только о бумаге и пергаменте, но также о тканях, реставрация которых особенно трудоемкое дело. Военно-исторический архив теперь без страха может демонстрировать масонский фартук из шелка. Его ленты прежде были распавшимися на мелкие фрагменты. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы возвращаемся к международным темам. Одна из главных мировых новостей – массовые беспорядки в столице тибетского автономного района КНР – Лхасе. Они начались несколько дней назад, когда буддийские монахи из крупных монастырей Тибета объявили голодовку, а в ночь на сегодня акция переросла в открытый протест против китайских властей. По последним сообщениям, из Лхасы около 1000 человек вступили в столкновение с полицией, во время которого использовались камни, водометы и слезоточивый газ. Эта тема немедленно стала одной из самых обсуждаемых в мировой сети. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гостев.
В Протесты в городе Лхаса, столице Тибета или официально Тибетского автономного района Китайской Народной Республики, приурочены к отмечаемой в эти дни 49-й годовщине восстания против китайской оккупации, жестоко подавленной войсками. Именно в 1959 году нынешний Далай-лама, духовный лидер тибетского народа, покинул страну. За ним в изгнание последовали около 80 тысяч тибетцев. С 1960 года Далай-лама живет в индийском городке Тхарамсала, который называют «маленькой Лхасой». Там находится штаб-квартира тибетского правительства в изгнании. В эти дни демонстранты в первую очередь требуют освободить из китайских тюрем ближайших друзей и сторонников Далай-ламы. Как сообщают информационные агентства, арестовано уже сотни манифестантов. Хотя нынешняя дата, 49 лет с момента восстания, не круглая, большинство наблюдателей сходятся во мнении, что тибетские буддисты решили привлечь внимание мирового сообщества к трагедии своей страны на фоне помпезной подготовки к открытию в августе этого года в Пекине очередных летних Олимпийских игр. Полную информацию о происходящем сейчас в Тибете, практически в онлайн-режиме, можно найти в англоязычном блоге «Студенты за свободный Тибет» 3W Students for a Free Tibet в одно слово .org. Последние новости, интервью с участниками протестов, мнения экспертов и, разумеется, множество личных мнений активистов и авторов блога, нередко также сотрудничающих с другими международными правозащитными организациями или же журналистов самых известных мировых СМИ. Вот что пишет, к примеру, на сайте блога «Студенты за свободный Тибет» корреспондентка британской «Таймс» Джейн Маккартни.
Хотя в Тибете, одном из беднейших в Китае районов, в последние годы повысился уровень жизни, что связано с развитием туристической индустрии, тибетцев с каждым днем все сильнее злит откровенное засилье чужаков-китайцев, которых они называют людьми из большой страны, во всех сферах жизни. Иммигранты-тибетцы в разговорах со мной говорили, ссылаясь на родственников, что те опасаются, и не без оснований, что старинный образ жизни Тибета сегодня реально поставлен под угрозу. Прибывающие новые и новые переселенцы из Большого Китая оттесняют местное население.
Как пишет Джейн Маккартни, к объявившим голодовку монахам присоединились несколько иностранцев, оказавшихся в Тибете в это время, намеренно, либо даже случайно. Имя одной девушки известно, это некая Ленни Маккензи из шотландского графства Эйршир. Короткое интервью с ней также приводится на сайте «Студенты за свободный Тибет».
Нас всех затолкали в полицейский автобус и отвезли в участок. Там нас разделили на две части. Иностранцев отделили от тибетцев. Видимо, им не хотелось лишних проблем. То есть они не хотели арестовывать иностранных граждан.
Ленни Маккензи говорит, что не знает, сколько может продлиться сидячая акция протеста и голодовка. Ее и ее товарищей, которую они проводят почти рядом с полицейским участком. Она продолжает.
«Видимо, мы будем голодать столько же, сколько монахи. Мы поддерживаем их, не зная, что сказать. Все это очень-очень важно. Все, что происходит вокруг, очень серьезно. Я воспринимаю это очень эмоционально. Не представляю, что с нами будет. Мы просто будем сидеть здесь и ждать, что случится».
Массовые акции протеста жителей Тибета поддержали тибетцы-иммигранты в соседних Индии и Непале. В северном индийском городке Тхарамсал, где сейчас находится тибетское правительство в изгнании, до 2002 года возглавлявшиеся Далай-ламой, сотни человек пытаются прорваться к границе с Китаем. Их сдерживает военная индийская полиция. Нужно отметить, что полиция обеих стран, и Индии, и Непала, применила силу против демонстрантов. Как пишут некоторые авторы на сайте «Студенты за свободный Тибет», сегодня Индия поддерживает с Китаем более тесные отношения, чем когда-либо в новейшей истории, и потому Дели явно не хочет омрачить их любыми действиями, которые Пекин мог бы счесть поддержкой тибетской оппозиции. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 16 часов 45 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Представители творческой и научной интеллигенции Петербурга обратились к руководству России с открытым письмом в защиту лидера регионального отделения партии «Яблоко» Максима Резника. На севере Косово, в городе Косовско-Митровица, около 200 сербов захватили здание суда ООН и водрузили на крышу сербский флаг. В Буйнакском районе Дагестана между селениями Манасаул и Агачкала в перестрелке погибли двое военнослужащих, три сотрудника правоохранительных органов ранены. Суд Читы отказался удовлетворить жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на действия следователей Генеральной прокуратуры. В Петербурге двое сотрудников милиции осуждены за превышение должностных полномочий. В феврале 2006 года милиционеры нанесли побои тележурналистам. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня дело активиста антивоенного клуба Михаила Кригера, задержанного 3 марта во время марша несогласных.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Ситуация на биржах, тенденции, новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Объем внешней торговли России в январе увеличился почти на 50% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составил 49 миллиардов 800 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Экспорт товаров из страны вырос примерно на 58% до 34 миллиардов долларов, а импорт на 34,3% до 15 миллиардов 800 миллионов долларов. Центральный банк России обеспокоен уровнем инфляции в стране, однако не намерен бороться с ней с помощью укрепления национальной валюты, заявил заместитель председателя банка Константин Корищенко. Укрепление рубля, по его словам, с одной стороны снижает стоимость импортируемых товаров, но с другой негативно влияет на потоки капитала, приходящие в страну, и увеличивает денежную массу. С такой оценкой согласна и старший экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Тот эффект дедоларизации экономики, который мы наблюдали в предыдущие два года, он уже в значительной степени исчерпан, то есть, по сути, укрепление рубля дополнительно, оно не кардинально увеличивает спрос на рублевую массу. Поэтому укрепление рубля, оно, безусловно, даст эффект технический, в смысле снижения темпа роста импортной продукции, но укрепление рубля может дополнительные потоки капитала привести в Россию. Это тоже, с точки зрения монетарной инфляции, может быть дополнительной опасностью.
Крупнейшая металлургическая компания России, Евразгрупп, зарегистрированная в Люксембурге, договорилась о покупке американской металлургической компании «Ипско». Объем сделки составит более 4 миллиардов долларов. В сообщении Евразгрупп говорится, что в дальнейшем часть бизнеса «Ипско», связанного с производством трубной продукции, будет продана российской трубной металлургической компании за 1 миллиард 200 миллионов долларов. Кроме того, в 2009 году эта компания дополнительно выкупит у Евразгрупп нынешние активы «Ипско» еще на 500 миллионов долларов. Российская «Северсталь», одна из крупнейших металлургических компаний страны, станет поставщиком металлопроката для производства компонентов автомобилей «Мерседес», «Фольксваген», «БМВ» и «Порше». Такое решение, как сообщила «Северсталь», было принято немецкой компанией «Ляпле», выпускающей детали для этих автопроизводителей Германии. Говорит основной совладелец «Северстали» Алексей Мордашов.
У нас очень высокая конкурентоспособность. Как правило, компании российские металлургические, в черной металлургии, в производстве стали, являются вертикально интегрированными. Это означает, что у нас есть дополнительная защита от негативной эволюции цен на сырье, которое сегодня является большой проблемой для металлургов в мире. Высокое качество активов. Самое главное, очень высокопрофессиональный персонал. Именно поэтому россияне становятся все больше и больше достойными участниками мирового рынка.
Американская компания Kraft Foods, один из крупнейших в мире производителей упакованных продуктов питания, ввела в эксплуатацию завод по производству растворимого кофе в Ленинградской области. Стоимость завода, расположенного на площадке действующей предприятия компании по упаковке растворимого кофе, составит 100 миллионов долларов, а мощность 5000 тонн продукции в год. Сейчас Kraft Foods в России также принадлежит завод по выпуску шоколадной продукции во Владимирской области. Общий спрос населения России на наличные американские доллары в январе 2008 года сократился по сравнению с декабрем на 30%, а спрос на евро на 14%, сообщил Центральный банк. В результате доля доллара в его структуре уменьшилась с 52% до 47%, а доля евро, наоборот, выросла с 47% до 52%. В целом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в январе сократился на 23% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6 миллиардов 300 миллионов долларов в пересчете. О причинах этого главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
В условиях растущей экономики российской и в условиях, когда национальная валюта безусловно будет укрепляться, вопрос только какими темпами, то есть курс будет повышаться, то в этих условиях, конечно, наиболее предпочтительное хранение, форма хранения – это рубли, рублевые инструменты.
Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 26 февраля по 3 марта увеличились на 0,1%. Стоимость одного литра топлива составила 19 рублей 59 копеек или по текущему курсу примерно 82 американских цента. С начала года автомобильный бензин на розничном рынке в России подорожал в среднем на 1,5%. Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии о поэтапном в течение 7 лет повышении минимальной для стран ЕС ставки налога на дизельное топливо с нынешних 30 до 38 евроцентов за 1 литр. По мнению автора законопроекта, эта мера позволит не только сократить существующий разрыв между ставками налога на дизельное топливо и бензин, но и решить проблему так называемого топливного туризма. Самые низкие в Европе ставки налога на дистопливо в Люксембурге, Чехии и Польше. Именно в этих странах и предпочитают заправляться водители большегрузных автомобилей, которые затем могут проехать без дозаправки до 3000 километров. Например, в Люксембурге за счет некоторых исключений из общеевропейских правил действующая ставка налога 28 центов за 1 литр, в Чехии и Польше 22 цента, тогда как в соседней Германии 47 центов, а в Великобритании 69 центов. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 23 рубля 69 копеек. На выходные и понедельник 23,65. Евро сегодня стоит 36 рублей 87 копеек. Курс на следующие дни 36,90. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 55 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова.
Стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и в завершении этого часа очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. По данным статистики, свыше 12% немецких мужчин, ставших в прошлом году отцами, воспользовались своим правом взять отпуск по уходу за ребенком. В Германии впервые за последние 10 лет отмечен рост рождаемости. О растущей популярности декретных отпусков у немецких мужчин рассказывает наш корреспондент Германии Александр Хавронин.
Еще несколько десятилетий назад в традиционной немецкой семье мужчине строго отводилась роль добытчика и кормильца. Сейчас времена изменились. Мужчины в Германии не только стараются помогать своим женам воспитывать детей, но и даже охотно уходят в законные декретные отпуска. И все благодаря новому закону, вступившему в силу с 1 января 2007 года. Теперь в Германии правом на оплачиваемый декретный отпуск обладают как женщины, так и мужчины. При этом размер родительского пособия составляет 67% от последней заработной платы. Неплохие деньги, если учесть, что средняя месячная зарплата в Германии после выплаты налогов и страховок составляет ориентировочно 1400 евро. Берлинец Томас Риндлер, отец новорожденной девочки Гермины, работающей в торговой сфере, решил уйти в декрет, а его супруга, служащая полиции, сразу после рождения ребенка вернулась к исполнению служебных обязанностей – ловить преступников, говорит Томас Риндлер.
Я считаю неприемлемым, несвоевременным так называемое классическое распределение ролей в семье, когда муж работает, а жена сидит дома и воспитывает детей.
есть.
Вот что думает по этому поводу социолог Роберт Рихтер, один из авторов книги «Справочник по отцовству».
Исследования показали, что маленькие дети лучше развиваются, если их воспитанием занимаются оба родителя. Это очень важно и для того, чтобы дети, став взрослыми, могли брать пример со своих родителей и сами создавали здоровые, полноценные семьи.
Хотя число отцов, уходящих в декрет, растет в Германии ежеквартально, все же решаются на такой шаг пока немногие. Ведь уйти в декретный отпуск – это означает потерять определенный круг знакомых, частично зарплату и порой даже карьеру. Руководители многих предприятий, особенно небольших, неохотно отпускают мужчин в декрет. Фолькер Байш – сотрудник консультационной службы по вопросам отцовства. К ее услугам обращаются мужчины, которые хотят уйти в декрет, однако боятся при этом окончательно потерять работу.
70% предприятий в Германии ничего не предпринимают для того, чтобы мужчины могли спокойно уйти в отпуск по уходу за ребенком. То есть образовался громадный вакуум между законом, позволяющим мужчинам уходить в декрет, и тем, как этот закон работает.
Работающим на государственных предприятиях в декретный отпуск уйти проще. Все-таки менеджеры вынуждены учитывать правительство. Демографическую политику. Сложнее приходится сотрудникам частных фирм, говорит Вольфганг Вернер, руководитель гамбургской государственной компании Hamburg Wasser, занимающейся водоснабжением города.
Многие молодые отцы, работающие у нас на предприятии, знают о своем праве на отпуск по уходу за ребенком. И мы стараемся идти им навстречу, не создавать дополнительных проблем. Побывав несколько месяцев в декретном отпуске, наши сотрудники спокойно возвращаются на службу. Очень важно, чтобы работник мог успешно совмещать работу с семьей. И руководитель каждого предприятия в Германии должен понимать это.
Кроме того, что мужчины стали уходить в декрет, в Германии впервые за последние 10 лет отмечен рост рождаемости. Федеральный министр по делам семьи Урсула фон дер Ляйен считает позитивные демографические изменения своей непосредственной заслугой.
Желание иметь детей, особенно среди молодых мужчин, значительно возросло. Я объясняю это тем, что люди стали доверять новой семейной политике правительства.
С министром соглашается известный в Германии медик, директор берлинского роддома Вивантес Вернер Мендлинг.
Рост рождаемости в стране я в первую очередь связываю с тем, что изменилась демографическая политика государства.
Однако не все в Германии довольны новым законом. Серьезный изъян находит в нем руководитель общественной организации «Союз защиты детей Германии» Паула Хонканен-Шобер.
От нового закона выигрыши только те родители, которые хорошо зарабатывают. Люди же малообеспеченные, безработные, матери-одиночки получат лишь 300 евро декретных ежемесячно. Это невеликие деньги.
И все же большинство молодых работающих отцов в Германии новый закон приветствует. Берлинец Томас Риндлер через 2 месяца возвращается на работу, но не на полный рабочий день, как раньше, а на 25-30 часов в неделю. Томас хочет быть не только добытчиком и кормильцем для семьи, но и дальше заниматься воспитанием дочери. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередная история Запада и Востока из Германии завершила этот час информационной программы «Время свободы». Примерно через 1.5 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы. Главная международная тема – это саммит Евросоюза, который сегодня закрывается в Брюсселе. Обсуждались и принимались некоторые шаги по борьбе с глобальным потеплением. Обсуждалась инициатива Франции создать так называемый Средиземноморский союз. Некоторые другие темы тоже обсуждались в Брюсселе, мы об этом поговорим. А российская тема – это мэр города Ульяновска предложил вернуть этому городу ему свое историческое название. Некоторые другие темы – наши постоянные рубрики, теперь уже через минуту.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы с президентом Путиным о такой цене речь не вели.
Около 14 тысяч женщин ежегодно погибает в результате домашнего насилия.
Мы никогда не будем с Грузией в одной стране жить.
Наша цель – участие всех стран ЕС в программе безвизового общения с США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».